Так, ну что, давайте тогда, ну не знаю, наверное, скорее уже продолжим, чем начнем, да? Получается. А вот, но. Ну, сегодня. Так, ну если хотите там, если шумно, просто закрыть, наверное. Что ли? Вчера мы как-то поговорили, ну можно сказать, с одной стороны обо всем понемногу, да, так получилось. Но так вообще-то мы говорили о вещах, которые связаны были с духовной жизнью, как она изначально человеку дана, и с тем, как она может, собственно, искажаться, когда, ну, попросту говоря, в процессе грехопадения. И говорили о том, что при этом происходит. Значит, встает вопрос, что с этим делать, как это исправлять, можно ли это исправить в принципе, если можно, то как и до какой степени. При этом, ну, к сожалению, сейчас уже приходится исходить из того факта, что рождаемся мы уже с этим, вот с этими проблемами. И хотя есть некое такое популярное мнение, что дети безгрешны, на самом деле это не совсем так, а вернее, это совсем не так. Дети так же грешны, как, в общем-то, и взрослые. Просто у них пока нет сил на то, чтобы грешить по полной. Ну, скажем, там, у младенцев, даже у детей там маленьких. Да, ну, маленькие дети, они, все, у кого они есть, знают, что они бывают всякие. Ну, я не знаю, вот, как те, у кого они есть, считаете вы их ангелочками или нет?
До года, наверное.
До года, да. А дальше все наоборот, да?
А дальше пусть исповедуются.
Понятно. Дальше ангелоподобное состояние постепенно сходит на нет, понятно.
Ну, они разные, мне кажется, бывают. Вот, от характера зависит.
Вот, да? В том-то и дело, что они бывают разные, так же, как взрослые. Если мы этого не замечаем, то это просто наша проблема, а не то, что на самом деле этого нет. Ну, собственно, уже Августин об этом говорил в свое время. То есть, собственно, он, так сказать, когда, ну, как-то он вот заметил что-то в детском поведении и, в общем-то, пришел к этому самому выводу, что есть, к сожалению, эта греховность у каждого, но как она проявляется, это уже отдельный вопрос. То есть получается, что, в общем-то, падший человек рождается уже, ну, в некотором смысле, духовным инвалидом. К сожалению, получается так. И вот эта инвалидность проявляется, мы об этом тоже говорили вчера, прежде всего в слабости воли. То есть, собственно, если говорить о главной духовной проблеме падшего человека и в сущности об источнике всех грехов, ну, уже в таком чисто человеческом измерении, то это слабость воли. Слабость воли – это невозможность нормальной концентрации, внимания на чем, на том, на чем надо концентрироваться, вот как следствие. Ну и как следствие этого следствия, да, в общем, невозможность просто нормальной жизни, полноценной. Ни внутренней, ни внешней. Да, конечно, есть адаптационные механизмы. Тот же самый автомат, который работает сам по себе, в общем-то, без особого участия воли человека, да, автоматизма, а не отсюда. Защитная реакция. А что делать, если внимания не хватает? Ну, ладно, пусть оно себе там работает, как работает. А я тогда буду минимизировать усилия, обращать внимание только на то, что его требует, вот, так сказать, кровь из носу требует и все. Есть вещи, которые без более или менее сконцентрированного внимания сделать невозможно в принципе. А есть такие, которые можно как-то делать. Ну, раз я экономлю усилия, значит, соответственно, то, что как-то можно делать на автомате, я оставляю на автомате. А вот то немногое, что у меня есть, я тогда трачу очень экономно, только на то, что абсолютно необходимо. Естественно. И поэтому, поскольку, в общем-то, все-таки, к сожалению, 99 из 100, если не 999 из 1000, ну, то ли считают, что духовная жизнь не для них, и какие-то аскетические усилия, то ли просто не заморачиваются, что называется, всеми этими делами, то и получается, что вот на автомате живет большая часть людей, или на полуавтомате. Жизнь протекает штрих-пунктиром у большинства, соответственно. И это уже к нашей сегодняшней теме. И появляется, как бы сказать, ну что ли, пространство, если хотите, для греха. Вот таким образом. Внутреннее пространство, да, в общем, и внешнее тоже. Ну, внешнее это ладно, это вопрос отдельный. Я думаю, что, ну, если, конечно, это интересно, можно будет, скорее уж, наверное, завтра тогда поговорить вот об этом самом коллективном и общественном измерении греха, если это интересно. То есть, ну, грубо говоря, как это, как он проявляется в обществе, как он общество под себя формирует. Ну, если интересно, неинтересно, можно не говорить, можно о чем-нибудь другом, если хотите. Интересно. Тогда, может быть, завтра. У нас завтра день не полный, да, там получается там, до обеда, там примерно чуть больше, да, ну вот, тогда мы, может быть, эту тему, этой теме его и посвятим. Но пространство, где грех возможен, это как раз пространство вот этих самых автоматизмов. Это пространство, где мы не помним себя и не осознаем себя. И, в общем-то, это, можно сказать, пространство нашей расслабленности. Вчера мы говорили о духовном тонусе, и говорили о том, что, к сожалению, если все-таки у здорового человека физический тонус просто присутствует по факту и все, в принципе, ему не нужно даже замечать, чтобы он был, то с тонусом духовным все не так. То есть изначально оно, вероятно, так и было до падения, ну а после падения, вот как больному приходится, как бы сказать, концентрировать внимание порой на том, чтобы двинуть рукой или ногой, чтобы собрать силы для этого движения. То есть вот этого естественного тонуса нет, человек его как бы отслеживая, активизирует. Ну, Есть такие заболевания, при которых это бывает необходимо. Так получается, что нам нужно постоянно активизировать духовный тонус свой. Покуда это усилие не станет привычным, естественным, таким же, как тонус физический. Хотя, конечно, это обычно не сразу появляется, эта привычка к такому усилию. Но раньше или позже, при условии каких-то целенаправленных усилий, но все-таки появляется этот навык. Навык привычного духовного усилия, волевого усилия. Жить становится проще. Пока этого нет, пространство внутреннее для греха у нас остается довольно большим. Просто, собственно, всякий раз, когда мы живем на автомате, при этом не замечая того, что автомат работает, мы мы открываем двери для абсолютно непроизвольных действий, для абсолютно непроизвольных состояний внутренних, интенций соответствующих, действий соответствующих. Проще говоря, если я сам не живу, то значит тогда как-то мне житься будет, конечно, покуда жизнь течет. А тогда мою жизнь непременно будет проживать кто-то другой за меня. И понятно, что этот другой, кто бы он ни был, ничего хорошего мне, проживая мою жизнь за меня, не принесет. Все-таки Бог не случайно вмешивается в нашу жизнь ровно настолько, насколько мы его впускаем сознательно. В отличие от нас, он знает, что нельзя, сделать жизнь человека полнее и сделать самого человека счастливее, проживая его жизнь за него даже наилучшим образом. Причем, что интересно, это понимание, в принципе, было практически у всех. Да. Спасение. Хорош только свой путь. И он всегда лучше чужого, лучше свой путь. Даже убогий, чем чужой путь, пусть даже совершенный, спасение приходит к идущему своей дорогой. Цитата не христианская, это из Бхагавад-гиты. То есть это традиция индусская, в общем-то. Тем не менее, понимание абсолютно точное. То есть люди на опыте это знали во все времена, и все, кто сколько-то всерьез в духовной жизни относился и пытался идти каким-то путем, это понимали. С другой стороны, природа не терпит пустоты, в том числе и природа психическая. А слабая воля провоцирует на нападение на всех уровнях. Опять же, известно давно и хорошо, и далеко не только контексте каких-то авраамических традиций. Мастера восточных единоборств это прекрасно знают, хотя большинство из них, ну, я говорю об аутентичных, конечно, выросло вовсе не в рамках авраамической религии, какой бы то ни было. Тем не менее, люди это знают на опыте. И тогда что это означает на практике? Если я отпускаю, вернее, пускаю на самотек некий процесс, мы говорили вчера, автопилот можно включить и выключить. Когда он осознанно включается, его также осознанно можно отключить. Если что-то включается незаметно для меня, скорее всего, я это отключить или не смогу, или сделаю это слишком поздно, потому что, ну, хотя бы потому, что просто этого не замечаю. Тогда что? Тогда, если некие процессы протекают в моей душе или в моем теле, а я их не замечаю, ну, тело, я сейчас говорю о теле, имею в виду скорее психосоматику, чем физиологию, все-таки физиология как-то так организована, что она может работать в автоматическом режиме, на наше счастье. Вот иначе бы каждое изменение нашего настроения приводило бы к скачкам давления, к скачкам температуры, к гормональному дисбалансу и прочее. Так что я говорю не случайно. К счастью, физиология работает более или менее автономно и более или менее автоматически. Иначе поврешь. Учитывая неуравновешенность внутреннюю. Если все будет сразу на физиологию проецироваться, никакой организм этого не вынесет. Физически. Даже самый крепкий. Надолго не хватит его. Но вот, скажем, если взять психосоматику, то здесь уже возможно сознательное отношение к протекающим процессам и некоторое их направление. А уж когда дело касается психики как таковой, то тут это просто необходимо. Понятно, что работу сердца и работу печени может контролировать йог, но в принципе это не обязательное условие духовной жизни. А вот, скажем, контроль мыслей и эмоций – это то, без чего нормальной духовной жизни просто не будет. С другой стороны, если я этого не делаю, психика живет своей жизнью, и душевная психика, и телесная психика – живет своей жизнью. И самоорганизуется, как всякий естественный процесс. Плюс к этому слабость воли. Соответственно, интенции, где природа преобладает, природная составляющая, то бишь психическая, явно преобладает над духовной. И на выходе мы имеем никем и ничем не направляемую духовно-психическую структуру, живущую некой своей жизнью, которая для нас зачастую является черным ящиком. То есть мы никогда точно не знаем, как именно наша интенция к нам вернется при такой жизни.
эмоции тоже надо контролировать. Эмоции тоже надо контролировать.
Эмоции, ну скорее чувства. Эмоции это просто краска психическая своего рода. Если ими не управлять никак, эмоциями, это все равно, что расплескать энное количество разноцветных красок случайным образом по комнате, там, я не знаю, по стенам, по полу, по потолку, не знаю, где еще. Но получишь набор цветовых пятен, может быть, иногда довольно такой депрессивный по своей структуре и характеру. Ну или ляповатый какой-нибудь. В общем, ничего хорошего на самом-то деле не будет. Хотя некоторые даже считают это живописью. Что ли это у Зощенко было, или у Аверченко, у кого-то, не помню там. Еще 20 век, начало, так сказать, что там это самое. Рисовать не надо, просто взял ладонью и на холст. И тебе, пожалуйста, картина. Вот. Или там как там Ильф и Петров издевались насчет там живописи. Помните там это «Авангард» в «Золотом теленке»? Бендер говорит, на очереди картина «Овсом». Ну вот. Так вот, с эмоциями ровно то же самое. У вас картинка получится такая, что, может быть, это и не понравится. Просто если с красками работать нормально, получаются замечательные пейзажи. Используйте эмоции для раскраски своего внутреннего мира, только так, как вы этого действительно хотите, а не так, как вот оно само ляжет. И этот самый внутренний мир станет действительно красивее, ярче, разнообразнее в чем-то. И ну, просто приятнее будет в нем находиться. Хотя иногда для аскетической работы приходится несколько усреднять палитру, но это только временное явление. Иногда случаются такие моменты на пути, когда в общем эмоциональность нужно подсократить. Но это обычно все-таки временное явление, то есть когда-то это надо, тогда это делается, а так... Ну, эмоции – это часть нашей природы. Фактически. С чувствами дело другое. Чувство – это интенционально поддерживаемый процесс. То, что нам кажется, будто этого нет, лишний раз говорит о том, насколько мы не контролируем свою жизнь. В принципе, любым чувством можно управлять. Телесные ощущения меньше всего поддаются в этом смысле интенциональному воздействию. Болевые ощущения, скажем, купировать очень сложно усилием воли, но частично возможно. Хотя это не просто. И да, это возможно только частично. Страх, если он, скажем, связан со страхом смерти, преодолевается только в том случае, когда у человека с волей все в порядке, насколько это возможно в падшем состоянии. Но покуда этой самой нормальной воли нет, внутри нас образуется некое психическое пространство, где может происходить и происходит практически все, что угодно. Некое такое, знаете, дикое поле. Кто в этом диком поле может появиться? Ну, да, собственно, кто угодно. Все, кому не лень. И вот тут действительно грех возможен. Более того, учитывая, что автоматизмы наши все в падшем состоянии, какие-то греховные вещи могут стать привычными. Есть понятие привычного греха. И, к сожалению, нет такого понятия, как привычка к праведности. Потому что здесь требуется именно вот это самое волевое усилие, а оно автоматическим не бывает никогда. Даже тот духовный тонус, о котором идет речь, это именно ставшее привычным, но вполне сознательное усилие, а не просто некий автопилот. Просто когда что-то становится привычным, перестаешь уделять этому много внимания. Поэтому грешить на автомате получится, а жить праведной жизнью нет. Но это, скажем так, это только предварительные условия. То есть вот это самое никем и ничем не контролируемое пространство, даже изначально вычищенное, может быть. Это, ну, тот самый выметенный дом из евангельской притчи. В принципе, да, там чисто, но поскольку он пустой, селиться может кто угодно. Так вот, выметенный дом – это, как бы сказать, незаселенный при этом, это возможность греха. Но актуализируется грех, естественно, не просто потому, что есть некое пространство, где ему можно быть. Грех только тогда становится, собственно, грехом как таковым, когда человек его в этом качестве принимает. При этом абсолютно не важно, что сам человек, то есть как сам человек оправдывает это принятие. Мотивировать себя в этом плане можно как угодно. Важен сам факт этого принятия. И вот тут начинает работать та самая слабость воли, но значит отсутствие или отсутствие навыка развлечения, или очень слабый навык развлечения в принципе и духовных, и природных вещей. Причем поймите правильно, я сейчас говорю о развлечении во всех возможных его видах. Начиная от умения различить объекты, которые перед тобой находятся, так, чтобы, в общем-то, они не то, чтобы не сливались в одно, вопрос, сливаются там у тебя перед глазами что-то, или не сливаются, часто вопрос остроты зрения. А вообще вот ты четко понимаешь, что вот это, а вот то. Ну, то есть, скажем, там, я не знаю, вот мобильник – это мобильник, вот книга – это книга, а чашка – это чашка. Или скользишь глазами, и, в общем-то, ну, вроде вот что-то вот есть, да, тут вот что-то от чашки, что-то от книги, что-то от мобильника, вот на этом столе есть. Но большего сказать не могу. Да?
То есть прямо надо, ну, все, на что ты смотришь, нужно осознавать.
Естественно. Или не смотреть.
Ну вот здесь полно предметов в комнате. То есть я должна каждый осознать?
Ну, если уж вы на него смотрите, то да. Или не смотрите тогда.
Круто.
Ну что крутого?
Обязательно?
Я сейчас смотрю на вас, значит, я смотрю на вас.
Ну да.
Периферийным зрением я много чего вижу, но фокус внимания сейчас, поскольку я общаюсь с вами, он, естественно, на вас. При этом в поле внимания могут быть другие люди и некоторые объекты. Так вот, фокусировка внимания – это, собственно, абсолютно нормальный, абсолютно необходимый навык. Для духовной жизни и для жизни вообще. Иначе не видишь, не слышишь по-настоящему. Нет, ну, общаться можно. Люди часто так и общаются, в принципе, глядя и не видя человека, слушая или слыша человека. Это абсолютно нормальное, к сожалению, явление. Оно уже в Библии отмечено. Видя, не видит, слыша, не слышит. Это оно и есть. Ну, ничего хорошего. Ну, это ладно, это мы еще вот будем говорить, когда... В коллективной праведности не бывает, коллективный грех возможен. Вот. Коллективный грех, он часто возникает в этом межличностном пространстве, когда оно четко не выстроено. Когда все со всеми общаются, никто никого не видит, никто никого не слышит. Нормально. Но при этом все со всеми общаются, так сказать, коммуникация идет во всех. А, собственно, отчетливости вообще нет. Вот тут много чего может быть. И коллективный грех тут вполне возможен. Причем это может незаметно произойти, как бы никто толком не знает, с чего все началось и кто был первым, но оказалось, что все вляпались. Всем коллективам. Ну, знаете, да, такие ситуации, когда никто не помнит уже, с чего все началось, и кто начал первый, и почему вообще это все началось. А когда, как это называется, очухались, уже, так сказать, в этой субстанции сидим все. Как попали, почему попали, уже не отследишь. Вот, но это вот тот самый межчеловеческий аспект греха, и тут встает, конечно, вопрос, возможно ли коллективное покаяние в таком случае. А вот, само собой понятно. Ну, я сейчас, ладно, давайте все-таки лучше это оставим на завтра. Вот, чтобы на оптимистичной ноте разъезжаться. Вот, учитывая коллективные вещи, да? Всякие там эти самые группы, общины и прочее, прочее, прочее. Но даже если сейчас оставить этот аспект, понятно, что если даже я один не умею различать в себе чего-то, ни к кому не обращаюсь пока мест, я все равно пребываю в некотором довольно смутном во всех отношениях состоянии. Еще раз, это именно развлечение как таковое. Скажем, понятие разума или разумности в Библии связано как раз с понятием развлечения. Вот это вот слово «твуна» – разумность, которая происходит от «бина» – разум. Обычно так переводят. Оно ведь этимологически, да, оно связано с понятием разделения, развлечения между чем-то и чем-то. Ну, там байн, вот это самое, корень изначально, да? Вот, то есть я как бы должен отличать одно от другого. И еще раз, это с одной стороны, да, вот это самое четкое различие того, что, например, вот передо мной на столе. То есть я вижу то, что я вижу, а не то... что, как я знаю, должно тут находиться. Это самый простой примитивный аспект. Ну, вы знаете, все это прекрасно. Я знаю, что должно быть в этой комнате. Я зашел, оно там. Другой зашел, там этого нет. Потому что он не знает, что оно должно там находиться. Понимаете, да, механизм? Я картинку нарисовал заранее, в принципе, я не увидел того, что там есть, Я просто заранее нарисовал себе картинку того, что там бывает. И вот, пожалуйста, я на выходе получил то самое, что, как мне кажется, там есть. Довольно частое явление, да? Теперь смотрите, ровно то же самое бывает при чтении знакомых текстов. Особенно, например, Библии. Феномен, наверное, хорошо известный, когда вдруг кто-нибудь случайно, ну так вот, или Бог натолкнул, замечает, что привычная фраза оказывается не очень привычной, потому что содержит что-то такое, что раньше не бросалось в глаза. И да, в общем-то, это хорошо, что это заметили. И, в принципе, очень плохо, что это бывает от случая к случаю воспринимается как большая находка. Потому что при нормальном восприятии, например, текста, привычки не должно быть в принципе. Текст прочитывается заново каждый раз, так, как будто ты его видишь впервые. Но это возможно только в том случае, если вот этот навык восприятия работает, ну, скажем, на интеллектуальном уровне. И тогда замыливания не возникают. Это тоже умение различать. Ну, или, скажем, умение различать свои эмоции и чувства. Таким же образом, как, например, понятия и слова, которые находишь в тексте. Это все вещи скорее психического плана. С другой стороны, вот, например, вчера мы говорили о различении эмоционального переживания, скажем, подъема некоторого, и ну, того, что называется благодатным состоянием. На самом деле понятно, что благодать – это не какая-то там энергия, которая где-то там в воздухе висит. Это уж такое понимание благодати немножко примитивное, может быть. На самом деле то, что называется благодатью – это переживание включенности в определенный духовный процесс. Это некая духовная динамика, внутри которой мы оказались, и которая может оказаться внутри нас. Но уж насколько это состояние будет устойчивым, это зависит во многом от нас самих. Эмоциональный подъем – это, естественно, тоже процесс, тоже динамика, только чисто психическая. И то, что люди часто путают одно с другим, попросту означает, что мало кто может различать духовный процесс – внутри него самого протекающий, и процесс чисто психический, то есть природный, по сути. Вот это неразличение духовного и природного и навык, с другой стороны, такого развлечения, это тоже проблема, которая должна быть решена, потому что нет этого развлечения, нет полноценной духовной жизни. Ну, по результатам, конечно, все равно. Мы тоже вчера об этом говорили. Понятно станет, где были одни эмоции, а где действительно действие благодати. Но как бы это может стать понятно уже по итогам, когда может оказаться уже поздно. Вот. Когда пора организовывать семинар по проблемам духовного выгорания или эмоционального там выгорания. А желательно все-таки это различить до того, когда в семинаре возникнет необходимость. Ну, для нормальной сколько-нибудь жизни. Потому что как-то жить от одного семинара по одному выгоранию до другого семинара по другому выгоранию, это как-то, ну, так себе. Жизнь все-таки. значит, это развлечение. Ну и, наконец, третий его вариант. Это четкое отличие и четкое развлечение действия собственной воли от действия в себе чужой воли. Ну, то есть, я имею в виду ситуацию, когда ну, скажем так, мне подсказывают некую мысль, а я уверен, что она родилась у меня сама. Но когда дело касается гипноза, то мы все понимаем прекрасно, мы знаем, что мы были в определенном измененном состоянии сознания, что психика наша работала не так, как обычно, и в этом необычном состоянии нам могли внушить какие-то вещи, ну, гипнотизер мог это сделать, но мы, по крайней мере, понимаем, что мы были под гипнозом, ну, если это корректный сеанс гипнотический, да, и понимаем, что, скорее всего, вот то, что у нас появилось в голове после этого сеанса, особенно если оно новое и непривычное, скорее всего, стало следствием сеанса. То есть тут все более или менее понятно. Но даже с элементарной суггестией все не так просто. То есть, когда человек переживает некое состояние, не потому, что он сам его переживает, а потому, что примерно то же самое состояние, похожее или точно такое же, вряд ли, но похожее, переживает кто-то, кто рядом с ним сидит. В пределе бывают довольно тяжелые случаи, когда человек в принципе не различает свое психическое и психосоматическое пространство от психического и психосоматического пространства соседа, сливаясь с ним или там с ней до полной неразличимости.
Это же созависимость как раз.
Своего рода. Но тут не то, чтобы это не всегда и не обязательно что-то устойчивое. Бывают люди просто, ну, грубо говоря, не имеют своих границ. Их просто нет, потому что нет того самого духовного стержня, вокруг которого что-нибудь, сколько-нибудь цельное можно сформировать. Ну и дальше, соответственно, вот все. Но тут ладно, тут природа, тут все-таки психика. И, к счастью, здесь работает некое такое. Это не защитный механизм на самом деле, просто это есть и все. Дело в том, что в общем и целом определенные психические состояния вызывают у человека, ну скажем, негативные эмоции. Вот, скажем, после такого крутого замеса, когда двое становятся, так сказать, две медузы сливаются в одну, у человека, ну, такого медузообразного человека, во-первых, ну, ему становится не совсем, немножко не по себе, когда это происходит, а когда это заканчивается, ну, что-то наступает вроде такого похмелья, не похмелья, ну, в общем, чего-то в этом роде. То есть после того, как происходит разделение, человек понимает, что чего-то не то было, и неприятное послевкусие внутри остается. То есть просто сама психическая природа на это реагирует. И эту реакцию не заметить очень трудно. Ну, то есть, я не знаю, вот есть люди, которые не замечают похмелья? Наверное, все-таки, скорее всего, нет. Не, ну, то есть, я не знаю, может, конечно, уже там привычка возникает и перестают замечать. Но это что-то сродни тому. И поэтому, как бы, ну, не заметить это сложно. Если уж только действительно там совсем привычка к этому, не знаю. Вот. Сейчас я начну рассредоточиваться.
На том, на чем мы не надо. Чем не надо, на том мы сосредоточимся.
Ага. Да.
Об этом не думайте.
А вот. Думай, не думай, да. Как раньше говорили, думай, не думай, 100 рублей не деньги.
Что более, что
не... Думай, не думай, 100 рублей не деньги. Вот. Но с психикой проще, потому что здесь сама природа, имея некоторые особенности, дает соответствующий результат при каких-то взаимодействиях. С волями все гораздо хуже. В том плане, что воздействие одной воли на другую волю, при условии слабости той воли, на которую воздействует, может оставаться абсолютно незаметным для того, на кого воздействует. Воля – это, в общем-то, форма и способ существования духа, способ его, ну, самопроявления, если хотите. Природы там как таковой нет. В интенции, во всякой интенции, природная составляющая появляется постольку, поскольку объектом интенции бывает что-то природное. Ну, обычно это психическая природа, но все равно это природа. А если взять волю как таковую, само по себе, то там ничего природного нет. То есть заметить воздействие воли на волю можно только волей как таковой. Здесь природа никакая ничем не поможет. Довольно забавно в этом контексте, конечно, смотрятся всякие там триллеры, где темные силы проявляют себя самыми разными спецэффектами. Чисто природного порядка. На самом деле, если только нет намерения человека испугать какой-нибудь картинкой у этого самого темного духа, который, конечно, картинку может человеку показать, само по себе его присутствие обнаруживается только сконцентрированной волей. Нет этой концентрации внимания на любом волевом воздействии, которое оказывается на тебя. И ты не замечаешь присутствия ни ангела, ни беса. В принципе. То есть они остаются абсолютно для тебя несуществующими. Кстати сказать, именно в этом причина того, что 99% людей уверены, что никакого духовного мира нет. Та самая расслабленность. Когда говорится о том, что он невидимый, надо понимать, что он невидимый не потому, что его нельзя увидеть, или что тут есть какая-то мистика, что он в каком-то ином измерении, а только из-за того, что люди не в состоянии сосредоточиться настолько, когда смотрят, чтобы видеть эти вещи, эти реалии, этих существ. Авраам, у которого, скажем, с духовным зрением и со зрением вообще было все нормально, ангелов видел идущими по дороге. То есть никакой, в общем-то, границы между мирами на самом деле нет. Граница проходит по порогу нашего восприятия, а не по миру как таковому. С другой стороны, скажем, если мы не ощущаем, в принципе, воздействие на нас чужой воли, то, естественно, очень легко сделать так, чтобы чужую мысль мы считали своей, чужую эмоцию своей, ну как чужую, ту, которую, грубо говоря, нам подсказали. Можно подсказать идею, можно подсказать состояние, можно подсказать эмоциональные переживания, много чего можно человеку подсказать. То есть как бы ввести человека в соответствующее состояние. Ежели человек не различает в принципе не ощущает воздействия на себя чужой воли, то его легко убедить в том, что это его собственные слова, мысли, чувства, состояния и так далее. Естественно, Бог этого не делает, но любая воля, которая человеку враждебна, неважно, человеческая, более сильная, или воля падшего духа, заведомо более сильная, чем человеческая, в принципе, может это сделать. Именно в этом гораздо более серьезная опасность, чем опасность какой-то там картинки, которую кто-то может показать. Льюис в этом смысле, кстати, довольно проницателен был, у него в письмах Баламута есть замечательное такое вот, ну это в одном из писем Баламута Гносиков. Люди почему-то уверены, что мы их пичкаем там всякими там мыслями, идеями или чем-то, а наша главная задача сделать так, чтобы они не замечали. Ну, в оригинальном тексте так, не замечали мысли, идеи. То есть, чтобы они нас не видели и не замечали того, что удерживать их от мыслей. То есть не давать человеку что-то, а сделать наоборот так, чтобы он чего-то не замечал в своей жизни. И, в общем-то, оно так и есть. Но дело-то в том, что именно это вот все, что я сейчас назвал, это и есть необходимое условие греха. Потому что если внутри меня, для меня самого, внутри меня туман, где все совсем смешано и все во всем растворено, то я, скорее всего, или вообще не буду ориентироваться в своем внутреннем мире. Или нарисую себе такие картинки этого своего внутреннего мира, которые к реальности очень мало отношения будут иметь. И там же из писем Баламута, помните, замечательно там, это, говорит, когда, говорит, твой там пациент молится, но он думает, что обращение на это там первое, то еще неофит, самый главный герой. Он думает, что обращение развивается внутри него и смотрит внимательно, смотрит на состояние твоей, на состояние своей души в кавычках, в скобках, вернее, на ту версию этих состояний, которые ты ему подкинешь. То есть понятно, что адекватно человек, естественно, особенно в начале пути, себя и свой внутренний мир не видит. А видит что? Видит некую картинку, которую он сам себе нарисовал, может быть, не только он сам, а еще и с чьей-нибудь помощью. Ну, помогать, конечно, так, чтобы человек думал, что он это рисует сам, само собой понятно, иначе смысл всей комбинации теряется. Но учитывая, насколько в принципе в этом случае еще у человека все внутри смутно, в общем-то, это сделать совсем несложно. То есть подкинуть человеку картинку, в отношении которой он будет считать, что он ее сам себе нарисовал, ничего не стоит. Это потом возникает навык развлечения, появляется. Кстати сказать, вот эта самая первая благодать после обращения, это, ну как бы сказать, это не случайно бывает, это, собственно, для научения этому самому навыку развлечения. То есть в этом состоянии человек получает опыт подлинной благодати, настоящий. Опыт пребывания в этом состоянии. И поскольку у него память о прошлом о прошлой жизни все-таки остается, естественно, он прекрасно может сравнить это с тем, что у него было до, и начать учиться различать. При этом, пока он в этой самой, в этом благодатном состоянии, он как бы в таком, в такой безопасной среде, ну, с точки зрения разного рода таких воздействий, что пока он в этом, в этой, в эту динамику включен, скорее всего, он недоступен для всякого рода воздействий разрушительных. Да?
Я правильно поняла, что сравнивать можно с этой первой благодатью, состояние, и тогда поймешь, что ты там или не там. Или
да, это дается для того, чтобы человек научился различать одно и другое.
Нет, потом, когда по истечении времени уже эта первая благодать прошла, то есть это как бы...
В идеале к этому времени какие-то базовые навыки различения уже должны появиться.
Нет, но все равно можно с той первой благодатью какие-то проводить параллели, что тогда было настоящее.
Конечно.
Как бы если ты так, ну, что-то...
Конечно, можно это и как воспоминание держать. Кстати, хороший эффективный способ. Достаточно, да? Ну, он вспомогательный, конечно. Так сказать, экспекто патроном оно так не работает, как в Гарри Поттере это описано. Если бы у человека хватало воли на то, чтобы вывести себя в то состояние, когда он был абсолютно защищен, то это был бы не падший человек. Вот тогда это эксперто патроном работало бы на все 100. У нас, естественно, в падшем состоянии оно так работать не будет. Это просто, как бы сказать, ну, из тех приемов, которым не научишься. Но как вспомогательное средство это может помочь. Актуализация хотя бы внутренняя, хотя бы частичная того состояния, которое было, скажем, в первые дни после обращения, в принципе, не может полностью защитить, но она может дать возможность сравнить это с тем, что было до. Кстати, в письмах Баламута герой, когда он второе обращение переживает, да, там, что именно это и происходит. Он вдруг вспомнил, как это было вот с самого начала, и вдруг увидел, в каком он виде сейчас. Это развлечение мгновенно сработало, и новое обращение пошло. И до этого он уже успел нагрешить. Пока навыка развлечения не было, он уже успел там кое-чего наделать, чего лучше было бы не делать.
То есть, получается, состояние полной защищенности – это и есть то состояние, в котором вообще, по сути, человек должен жить.
Конечно. Человек ведь не предназначен для того, чтобы жить самому отдельно от Бога. Человек не был предназначен для автономного плавания. В принципе. Не знаю, как там с ангелами, честно говоря. Ничего не могу сказать точно. Вероятно, что у них тоже момент отношения с Богом основополагающий. Но у человека он абсолютно точно основополагающий. Что?
Получается, когда держишь эту квази, это и есть незащищенность, и получается, что ты... Это
псевдозащищенность, когда нет настоящих отношений. Очень хочется их чем-нибудь заменить и защититься своими силами. Как Каин, как потомки Каина, которые строили города для самозащиты. То есть Авелю-то город не нужен. Каину нужен, он его просто не успел построить, но его потомки сумели. Если Каин озабочен тем, что он не защищен, то его потомки этим уже не озабочены. Все хорошо, попробуй настрой. Нет, на самом деле, конечно, в итоге трогают все друг друга, так что и города летят. Но, тем не менее, строят новые стены и снова стараются защититься тем, что не защищают. И внутренне мы делаем, Бог, то же самое. Стены постоянно сносят, а мы их все время поддерживаем, строим новую, если уже нет возможности восстановить стену на прежнем месте. Живем в иллюзии своей защиты, задыхаемся в этих стенах, потому что свободного течения энергии жизни там нет, и для благодати эти стены недоступны. Но, как говорится, ну да, что лучше, отравиться или задохнуться? Ну, интересно, есть такая, это уже, наверное, по-моему, там момент, ну там какой-то один из его этих самых, ну то ли повестей, то ли там таких рассказов больших. Короче говоря, это одна из его таких идей, ну там попадает Земля в какое-то ядовитое облако, там то ли хвост кометы, то ли что-то там такое. Вот, и понятно, что всем помирать, все потравятся. Ну и там некая группа людей, которые, ну в общем, просвещеннее остальных, скажем так, конечно, там готовятся, там дом затыкают все там, зашпаклевывают все, что можно, там законопачивают. То есть там, ну там почти герметично делают этот свой дом, запасаются баллонами с кислородом, потому что дышать чем-то в этом закупленном доме надо. И там, ну, в общем, сидят там. Кислород кончается. Когда он кончается, становится довольно противно, потому что концентрация углекислого газа растет, там СО2, рост концентрации СО2 это довольно погано, на самом деле, вот, дышать этим. А снаружи там яд. В конце концов, кто-то говорит, все, говорит, чем вот так вот, вот тут задыхаться, лучше открыть дверь, отравимся, значит отравимся. Открывает дверь, там свежий воздух. То есть уже там это, видно, комета это уже пролетела. Все. И, в общем-то, тут вот хорошая такая картинка получилась. Это вот наша защита. Часто бывает, человек в этих стенах своих сидит, задыхается, потом решает, что лучше уж отравиться, чем задохнуться, там пропасть, погибнуть. Стены позволяют эту стену разрушить. За ней оказывается свежий воздух. За этой стеной на самом деле. То есть он-то боялся, что его эта атмосфера убьет, она его оживляет. Вот как-то вот так. Так вот, штука-то в том, что по большому счету всерьез грешить. Ну, всерьез, то есть сознательно, и не когда ты случайно оступился, а когда ты специально туда полез. Но более или менее специально, более или менее целенаправленно в какой-то грех влезаешь. Это возможно только внутри этих самых стен. То есть ситуация определенной изоляции. Понятно, что эта изоляция, вообще говоря, это обычно уже квазиличностная структура некая. Но дело-то в том, что мы об этом как раз вчера тоже говорили немного. Ну и тут я, помните, я еще тогда вспоминал это перекрестки, как эго, то есть эта самая квазиличностная структура, как она прячется от человека, когда он хочет ее найти. Хорошо так показано это, с юмором с некоторым таким, да, ну в общем, хорошо. Так вот, дело-то в том, что вот эта смутность внутреннего состояния, когда не различаешь толком, что там происходит, она как раз очень хороша для роста любой квазиличностной структуры. Она растет, ты ее не замечаешь, а если что-то видишь, то принимаешь это вот, не за каземат, а за прекрасный замок, который будет твоим, где ты будешь жить. Ну, замок, конечно, он тоже может быть тюрьмой, это понятно. В каждом замке обычно такие места, где можно держать заключение, есть. Того, кого хочешь там держать. Но вот покуда у человека нет ясности, видения того, что внутри него происходит, он вполне может позволить этой самой квазиличностной структуре благополучно расти, развиваться и даже, может быть, учитывая аберрации восприятия и миражи, которые в этом случае возникают, может быть, даже радоваться тому, что эта структура растет. Ну, считая, что она ему полезна, что она хороша, что она нужна, ну, как-то вот так вот. Так вот, дело-то в том, что, собственно, это как раз то, что чаще всего и происходит, потому что если иметь в виду, что мало кто вообще озабочен тем, чтобы чему-то в этом плане научиться, то замечаться это будет тогда, когда оно уже начинает, когда уже начинаешь задыхаться. То есть, когда она уже давит настолько, что не заметить трудно, и обманывать себя тем, что это что-то нужное, хорошее, полезное, тоже становится уже трудно. Слишком очевидно, что ничего хорошего нет. Но дело-то в том, что сознательный грех возможен только в связи с этой квазиличностной структурой. Ну, то есть, наверное, здесь все-таки стоит чуть подробнее об этом. Да, потому что, по-моему, мы так подробно об этом не говорили. Дело-то в том, что принципиально всякий раз, когда мы начинаем действовать независимо от Божьей воли, мы становимся на ту дорогу, которая, в принципе, если пройти до конца ее, может нас привести к смертному греху и к последствиям оного. Но есть все-таки разные состояния. Духовные и разная мера, я бы сказал, принципиально разная мера вовлеченности человека в этот самый грех. То есть понятно, что если я вышел за пределы действия Божьей воли, ну вот вышел из того луча света, о котором мы говорили вчера, например, то, в общем-то, я могу споткнуться. Я могу как-то непроизвольно, невольно согрешить. Скорее всего, это будет еще не поступок, скорее всего, это останется на уровне интенции, да, потому что все-таки тут спохватываешься, там, стараешься вернуться назад быстро, как можно быстрее, но это естественно. И поэтому часто грех остается на уровне интенции в этом случае. Проблема в том, что даже на уровне интенции он остается грехом. И в этом случае, ну, скажем так, ну, это грех не к смерти. Нормально жить с этим грехом нельзя, потому что нормально, ну, с таким грехом нельзя, потому что нормально вообще ни с каким грехом жить невозможно. Но с таким грехом можно выживать. До тех пор, пока он не перерастает во что-то большее. Ну, то есть, ну, вы знаете, даже физически у человека бывают пороговые состояния, когда он может как-то выживать, он не заболевает полностью, но, по по-настоящему, ну так балансирует на грани. Ну, собственно, мы всегда немножко больны. Ну как, я имею в виду, что у нас всегда есть. У нас эта туберкулезная палочка всегда в легких есть. И там какие-то бактерии, которые могут нас разрушать, там всегда в желудочно-кишечном тракте присутствуют. И раковые клетки в некотором количестве всегда есть. Но пока с иммунитетом все в порядке, мы этого не замечаем, потому что, в принципе, организм с этим справляется. Бывают пороговые состояния, когда уже все висит на волоске, и человек живет на грани, когда у него, в общем-то, еще чуть-чуть, и процесс болезненный начнется. То есть еще немного и начнет развиваться туберкулез, но пока вот, вот это вот пограничное состояние где-то около пороговое. Так можно жить, но это напряжение, которое, в общем и целом, хорошо не заканчивается. Ну и, наконец, уже действительно болезнь, когда процесс пошел. Ну вот, нормальное состояние человека – это состояние не выпадения, в принципе, из этого вот луча Божьей воли. В этом случае человек не то чтобы абсолютно свободен, а у него природа становится полностью, ну, скажем, становится совершенной, вот как у Спасителя, человеческая природа. Этого нет, к сожалению. Но в этом состоянии вот эта самая болезненность существует так, что, в принципе, человек с ней может жить, и богообщению она не мешает. Вот, покуда человек в этом луче Божьей воли находится. Вот то, что я сейчас описал, это пограничное состояние. В этом случае можно выжить, то есть можно не сорваться совсем куда-то там, в полноценный грех. Но есть определенная угроза здесь. Угроза, которая, в принципе, в общем и целом связана прежде всего с тем, что, к сожалению, даже простой сбой не проходит бесследно, попросту говоря. Ну вот, ну вчера я немного этого касался, я не знаю, я не помню, говорили мы подробно или нет. Может быть, когда-то я и подробно это, об этом говорил на другом семинаре, не знаю. Ну вот эта связь болезни и греха. И вчера, по-моему, я упоминал, что эта связь, что невозможно тут взять и вот прямо так вот четко какой-нибудь конкретный грех связать с какой-нибудь там конкретной болезнью конкретного человека, как раз потому, что там слишком много приводных ремней, скажем так. Но смотрите, если вот подробно взять всю эту цепочку, что это за пирамида. Вот на самом верху вот этот самый сбой, о котором я сейчас говорю. То есть вот это самое невольное, непроизвольное выпадение из-за слабости воли и из-за недостаточной концентрации, выпадение из вот этого луча Божьей воли. При этом то дыхание жизни, которое является основой духовного тонуса, начинает сбиваться у человека. Но вы знаете, когда дыхание физическое сбивается, это довольно неприятный процесс, который сразу отражается на всем организме. Ну, у кого это бывает, те это знают, но я думаю, что, наверное, практически у каждого это хотя бы раз в жизни было, и поэтому вы представляете себе, что это неприятно. То есть это на самом деле не безобидная встряска, которая, если будет регулярно повторяться, в конце концов приведет к довольно-таки неприятным последствиям. В принципе, ну, с организмом на физическом уровне мы это замечаем. В принципе, то же самое происходит и в случае сбоя вот в этом духовном дыхании. Но только мы этого обычно не замечаем так сразу. Но в любом случае этот сбой происходит, если мы выпадаем вот из этого луча Божьей воли. То есть дыхание сбивается. И этот сбой, естественно, сотрясает всю нашу психику так, что иногда мы это замечаем. Даже. То есть даже когда мы этого не замечаем, не имея навыка развлечения внутри себя разных состояний и воздействий, мы это можем заметить просто на общем психическом состоянии. Нам становится не по себе. Почему-то может возникнуть смутная какая-то тревога или страх, или вот что-то вот такое. То есть это реакция души на то, что в ней произошло что-то не то. Что-то, что в общем-то в пределе может ее разрушить полностью. Поскольку мы, ну, чаще всего не осознаем своего дыхания, духовного вот этого дыхания, если мы его осознаем, мы понимаем, в чем дело, и вот тут начинается процесс раскаяния, вернее, это не процесс, это акт на самом деле. То есть вот это самое, ой, прости, Господи, я, кажется, вылетел куда-то не туда, скорее возьми меня обратно. Естественно, тут должна быть не только эмоция, но и интенция. Абсолютно четкая, тут же возникающая. Ну вот если представить себе, что ты упал, но не просто, например, упал в грязь, да не в простую грязь, а в грязь, которая тебя разъедать будет. То есть в которую, в общем-то, падать никак нельзя. Так-то ладно, но упал в грязь, но поднялся. Ну, грязный, конечно, но в конце концов. Ну, ничего. А вот если представить себе, что она там еще и кислотная, там или щелочная, то есть там лишних полминуты пролежишь, потом в больницу поедешь, конечно, тут же вскочишь, начнешь отряхиваться, и если есть кто-то, кто тебя там держал, а ты с дуру вляпался, потому что от того, кто тебя держал, оторвался, начнешь его звать на помощь, вытащи меня скорей, и извини, что так получилось. Я не хотел. Это раскаяние вот на том уровне, когда человек понимает, что он вляпался с дуров. И если эта интенция возникает тут же, обычно человека тут же и вытаскивают. То есть это в общем и целом часть, к сожалению, практически неотъемлемая часть жизни любого праведника, любого святого, до известного момента, пока он сколько-нибудь твердо не научается ходить. Да и то 100% гарантии, что не споткнешься, нет практически ни у кого. Но тут все просто, это в аскетической литературе оно так и описано. Споткнулся, упал, вставай. Тут же вставай и иди дальше. Не циклись на том, что ты опять упал, и почему ты упал, и каков состав той грязи, в которую ты при этом вляпался. Иногда эти вещи почему-то принимают за покаяние.
Маршрут построен.
Я уже вовремя
сказать. Покаяние.
Идем дальше.
Маршрут построен, понятно.
Четко главное.
Да-да. Главное вовремя. Вот. Вы прибыли на место. особенно хорошо было бы иметь вариант фразы, когда доехал до конца, вы вляпались. Там обычно фраза типа «вы доехали», «вы на месте». А вот заменили бы фразой «вы вляпались».
«Вы приехали» тоже самое.
Или «вы приехали». Какой-нибудь такой многозначительный. Или просто «приехали».
«Приехали».
Да.
Есть, да?
Я не
говорю.
Да.
Ну,
говорите,
на
месте. Лучше бы просто приехали.
Мы точнее куда?
С приездом.
Ага, с прибытием. Так вот.
Ваша крыша.
Угу. Вот, да, записочка утром на столике. Уехала навсегда. Твоя крыша, да? Посыпаешься на прикроватой тумбочке записка. Оказывается, просто соседи пошутили. А я вот только сейчас из дурки вышел после записки, да? Вот. Но если всерьез, то действительно, к сожалению, это вот то, от чего никто не гарантирован абсолютно. Действие тут только одно. Вот как я его сейчас описал. Дело-то в том, что чем быстрее это раскаяние произойдет, тем меньше шансов на неприятные последствия, которые потом могут сказаться на духовной жизни. И я не знаю почему, но очень часто как раз вот этот самый рефлексия по поводу того, как я сюда попал, вот, ну, в смысле, в то, во что вляпался, вот, и из чего оно состоит, принимают за покаяние. К покаянию это отношение никакого не имеет, поймите правильно. Нет никакой необходимости анализировать, вот как именно, по какой траектории ты летел к тому, во что ты влетел, для того, чтобы оттуда выбраться. Если это в крайнем случае будет необходимо, то это уже потом. Это разбор полетов носом в грязь, который происходить будет, если надо, потом и отдельно. Вначале надо вылезти отсюда. И уж точно не стоит анализировать состав того, во что вляпался. Чтобы вымыть сортир, совсем не обязательно разбираться в сортах коричневой субстанции. В любом случае вымывать придется все. Вот, поэтому, как говорится, лишняя информация – это действительно лишняя. Но, скажем так, скорость возвращения, вот насколько быстро вернешься обратно, определяет то, насколько серьезными будут потом последствия для духовной жизни и насколько серьезным будет влияние вот на этот самый, на это самое вот, духовно-природное, на духовно-природные процессы. Ну, как вы хотите перерыв какой-нибудь или нет? Хорошо, давайте тогда прервемся.
Оживление в зале.
Только на туалет, надо же сходить.
Зачем?
А теперь дискотека.
Ну, Женечка, ты хочешь кушать? Пойдем, я тебя покормлю.
Нет, Леночка, спасибо, мне не холодно. Я тебе чайчиков принесла.
Ну, не, мы тут на...
А что, в ближе нам готовим?
Что такое разочарование? Ну, так надо заканчивать на самом интересном, чтобы все не разбежались. Потом все возвращаются и слушают интересно дальше.
Начали понимать, да, чуть-чуть.
Да.
И опять
остановили. А что,
у нас 15 минут после
возвращаются, что ли? Ну, так это самое. Я думаю, что люди там, когда поптют немножко...
По поводу всяких богословских вопросов.
Размять. 5-10 минут. Они же не забудут, я надеюсь, за 10 минут того, что было в вот в эти тут пару часов.
Завтра напомню.
Сегодня еще помним, а завтра уже неизвестно.
Кирилл, это говорит, когда ничего не болит, так каждый день масса новостей.
Ну, у тебя был тоже сезон был один, я был такого вообще не был. Да? Вообще не был.
Мне кажется, он
вообще такой светлый. Сам по себе то он светлый, но вот то, что как бы то... Не, вот линии вот у этого было, да? Там вот все четко как бы давно не по канону,
запоздало.
Да. Почему мы сами потом споткнули, да?
Если споткнуться, упал, да? Ты же все-таки должен понять, что ты споткнулся, что в следующий раз тебе не споткнулся.
Ну, это правда, но с другой стороны, это все можно будет разобрать потом, когда уже вырежешь.
Старый или потом это
потом покажут.
Уже не сам сильно на фоне.
Потом покажут. Да, потом покажут.
Если покажут тебе, как приехал, он открывает и показывает, что вот ты споткнулся. Это получается твой верх, и вот ты уже с ним.
Да.
Ну, что, думаешь, на фоне этому не учат? А что, вот то, что вы нам рассказываете, на фоне, например, монахам рассказывают, ну, в монастырях же есть эта практика или нет?
Какая штука? В монастырях обычно не рассказывают, там показывают.
А, ну, как бы учат.
То есть там нет необходимости в лекциях как таковых, потому что человек просто спокойно живет рядом с тем, кто, у кого опыт такой жизни уже есть. Он, как в этом случае бывает с учеником, по отношению к учителю, старается ему подражать в плане жизни и состояния.
Сейчас учителей-то особо таких, кому подражать-то особо...
Ну вот если ты такого нашел, то значит повезло, и живешь рядом с ним и учишься на практике.
Но все-таки они есть же.
Ну да, есть духовные люди. Вот. Я вот только лекции могу читать, они могут показать.
Это им даваешь?